Дедовское радио. Жизнь и приключения Робинзона Крузо. Глава 4. Прибытие к Зеленому мысу. Робинзона принимает на португальский корабль. Сури продан капитану. Приезд в Бразилию и пребывание там Робинзона. Поездка в Гвинею за неграми. Буря на море и кораблекрушение. Робинзон выброшен водою на неизвестный берег. Простившись с дикими черными людьми, мы целые 11 дней плыли все по направлению к югу и, по-видимому, приближались к Зеленому мысу, который был известен мне еще в первое мое путешествие. Я стоял в раздумье, размышляя, в какую сторону нам должно поворотить, чтобы не отклониться от надлежащего пути. Ксури вывел меня из этой задумчивости, вскричав: «Смотри, Робинзон, смотри! Вон показался корабль! На нем, должно быть, едет наш бывший хозяин! Теперь мы не убежим от него! Он возьмет нас опять в плен и жестоко поступит с нами!» Я взглянул в ту сторону, куда указывал Ксури, и приметил корабль, плывший на довольно далеком расстоянии от нас. Этот корабль, по моему мнению, был португальский. Мы изо всех сил принялись грести веслами, стараясь приблизиться к нему. Но видя, что он продолжает плыть, не замечая нас, я выставил на шесте вместо флага белый платок и сделал выстрел из ружья. Это было замечено на корабле. На нем опустили несколько парусов, и он пошел тише, как бы ожидая нас. Через 3 часа мы подъехали к кораблю. Находившиеся на нем пассажиры говорили со мною по-испански, по-португальски и по-французски, но я не знал ни одного из этих языков. Наконец, нашелся там один матрос-шотландец, который из моих речей узнал, что я англичанин, спасшийся из неволи. Тогда нас приняли на корабль весьма радушно. Радость моя, что я, наконец, спасся и нахожусь среди европейцев, была так велика, что я предлагал капитану корабля все мое имущество. Он из великодушия не принял моего предложения, но купил у меня только мой бот и кожу леопарда, да желал еще, чтобы я продал ему малолетнего Ксури. Я считал вопиющую несправедливостью продать волю юноши, который так любил меня и так верно служил мне. Капитан продолжал неотступно упрашивать меня и дал мне честное слово, что он всячески постарается привести Ксури в христианскую веру и по прошествии 10 лет даст ему свободу. Тогда я отдал его капитану и был очень рад, что нашел моему верному Ксури хорошего и доброго хозяина. После долгого плавания мы приехали, наконец, в Бразилию. И здесь капитан отлично рекомендовал меня одному из своих друзей. Друг капитана научил меня, как разводить сахарный тростник и делать из него сахар. По его же ходатайству я получил право тамошнего гражданина. Мне отведен был участок земли, на котором я стал разводить сахарный тростник и сеять табак. Спустя несколько времени, когда у меня уже было довольно денег, я через одного португальского купца выписал себе из Англии разных товаров и продал их здесь с двойным барышом. Дела мои шли хорошо, и я в короткое время сделался довольно зажиточным человеком. 3 года я жил в Бразилии, пользуясь довольством в жизни, спокойствием и благополучием. Но они были недолговременны. Непреодолимая склонность моя к странствованиям заставила меня пуститься на такое предприятие, которое впоследствии было причиной моей несчастной жизни. Я желал более разбогатеть. Вот, мечтал я, поеду в Африку, накуплю там негров-невольников, привезу сюда, и с их помощью буду я с большой прибылью разводить табак и сахарный тростник. Эта торговля невольниками производилась тогда, в половине 17-го столетия, почти только одними испанцами, которые очень много получали прибыли от этой торговли. Мнение мое я сообщил некоторым из моих знакомых и друзей. Они обрадовались этому и желали привести в исполнение мою мысль. Они положили на общем совете, чтобы на их иждивение снарядить небольшой корабль, на котором я отправлюсь в Гвинею под видом купца торговать разным товаром, и тайно привезу оттуда негров. В вознаграждение мне за это, без всякой с моей стороны траты, они обещали отдать мне половину привезенных невольников. От такого выгодного предложения как было трудно отказаться мне, любившему проводить жизнь в путешествии. Вот я охотно решаюсь оставить все мои хозяйственные заведения в Бразилии, не хочу воспользоваться настоящим спокойным и безбедным моим положением и гонюсь за чем же? За неизвестным и опасным будущим. Нисколько не раздумывая, я накупил разного недорогого товара, который наиболее нравится диким, как то разные вещи из стекла, зеркала, маленькие ножи, топоры, пилы, матрасы, подушки и так далее. Что же касается до моих плантаций, приносивших мне значительный доход, то я дал доверенность управлять ими одному богатому дому, который был со мною в самых дружественных торговых отношениях. Корабль наш был совсем снаряжен, груз нам был положен и все приведено в надлежащий порядок. Он содержал в себе около 150 тонн груза, 6 пушек и 40 человек пассажиров, считая в том числе капитана, его слугу и меня. Я и товарищи мои сели на корабль и отправились в море 1 сентября 1659 года, в то самое число месяцев, которое я убежал от родителей моих из Гелля. Вскоре после нашего отъезда из гавани случилась на море ужасная буря, и корабль наш был так поврежден ударами волн и пришел в такое худшее состояние, что нам никак невозможно было продолжать плавание. Для починки корабля я думал заехать в какое-нибудь английское поселение, но вторично заставшая нас буря не дозволила мне этого сделать. Мы все, находящиеся на корабле, были объяты страхом, видя грозящую нам опасность, но страх этот еще более увеличивался при мысли, что мы, может быть, занесены в такие места, где живут людоеды. С трепетом мы направили наш корабль на одно место, которое показалось нам твердую землею. Мы ужасно ошиблись. Это был огромной величины камень. Корабль наш ударился об этот камень и плотно сел на него. Яростный ветер сильно клубил море, и корабль наш со всех сторон получил течь. Свирепые волны с треском отдирали целые доски от корабля, и вода в нем так усилилась, что нам не оставалось ни малейшей надежды на спасение. При каждом качании корабля от ветра, при каждом ударе его о камень, всякий из нас думал, что это последний решительный удар. Оставалось одно средство к спасению, и средство самое ненадежное – пересесть в шлюпку. Мы так и сделали, и в числе 14 человек отплыли на шлюпке от корабля. Шлюпка наша не могла выдержать бури, хотя она и поутихла несколько. Ей можно было дать направление одной только усиленную гребнёю. Но матросы, удрученные работой на корабле, были не в состоянии управлять веслами. Однако они, собрав все свои последние силы, работали неутомимо, желая пристать к земле, берег которой виднелся вдали. Мы плыли на произвол судьбы, или погибнуть в море, или попасть на песчаный и каменистый берег, или войти в какой-нибудь залив, где могли избежать опасности. Среди этих неизвестных ожиданий смерти или спасения вдруг все надежды наши рушились, и боязнь превратилась в ужас. Огромной величины волна, вышиною подобная горе, рухнула на нас и опрокинула нашу шлюпку. Я и несколько товарищей моих были выброшены этой волною на берег. Мы встали и хотели бежать от берега, но в одно мгновение другая волна, более прежней, охватила нас и далеко отнесла в море. Я опять принужден был вплавь добираться до берега. Волны то взад, то вперед относили меня. Я боролся с ними из последних моих сил. Наконец волна сильно ударила меня, а высунувшийся из воды камень, за который я ухватился, чтобы сколько-нибудь отдохнуть и поправить свои силы. Этот камень немного сулил мне утешения, потому что я каждую минуту должен был ожидать себе новой опасности от волн. Я с каким-то отчаянием бросился с него опять в воду и с большим трудом, едва не утонув, доплыл до высокого берега, кое-как влез на него и от усталости и душевного беспокойства упал на землю без чувств, почти полумертвый. Продолжение следует.